Здравствуйте! В эфире программа «У книжной полки» и ее ведущая Наталья Казанцева. Духовная жизнь – одна из самых сложных тем, к которой нелегко приступить, в первую очередь, в силу ее обширности. Под духовностью подчас понимают что угодно, только не то, что есть на самом деле. Что такое жизнь духа? Молитва? Чтение книг? А добрые дела? Общение с ближними как-то ее касаются? Самообразование – часть духовной жизни или нет? Как эта таинственная жизнь в человеке начинается? Есть ли у нее незыблемые законы, или в каждой душе она протекает по-разному? Что важно знать, вступая на ее пути, пути жизни христианской? На все эти и другие вопросы призвана ответить книга протоиерея Андрея Ткачева «Духовная жизнь. Первая ступень воцерковления». Она вышла в свет в издательстве «Никея» в серии «Ступени веры». Об этой книге далее в нашей программе. Эта книга продолжает серию «Ступени веры» по теме «Воцерковление» и раскрывает разные аспекты церковной жизни православного человека, которые составляют его духовную жизнь. Как понять, началась ли она, эта духовная жизнь, с тех пор, как человек вступил в ограду церкви? Разобраться в этом отец Андрей предлагает следующим образом. Начнем, говорит он, от противного. Например, человек считает: «Я играю в театре или пишу картину, значит, я живу духовной жизнью. При этом я ненавижу того, кто гримируется рядом за стенкой или пишет картины в другом стиле. Но все равно, я живу духовной жизнью». Конечно, отмечает автор, это чудовищное смешение понятий. Есть душевная жизнь, а есть духовная. Духовная жизнь – это все, что рождено Духом Святым в человеке. И все, что ведет его душу к преображению, изменению и вечной жизни во Христе Иисусе, Господи нашим. По словам священника, там, где нет Духа Святого, там, где Он не действует, не дышит, не управляет, там духовной жизни нет. И вопрос в том, как получить Духа Святого, как стяжать его, как приобрести. Если мы говорим о крещенных людях, то они получают его в таинствах крещения и миропомазания. Мы им запечатлены, и нам сказано: «Не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». И тем, кто уже крещен, нужно действие благодати в себе обновлять покаянием. А некрещенные, которые познали Господа и почувствовали призывающее действие Духа Святого, входят в Церковь опять-таки покаянием и верой через таинство крещения. И начинают жизнь с чистого листа. Таким образом, в духовную жизнь человек вступает покаянием. О покаянии и говорит автор в первой главе. А что происходит дальше? По словам автора, человек, начинающий входить в жизнь церкви, читать духовную литературу, рано или поздно сталкивается с определенными аскетическими требованиями к себе. С постом, причем не только великим, молитвенными правилами, продолжительным от 2 до 4 часов богослужением в храме, на котором он обязан быть. Почему церковь настаивает на необходимости этих правил? Что они дают душе? Нужна ли аскеза мирянину или это исключительно монашеское дело? И как найти свою меру поста и молитвы? Как отмечает автор, аскеза – это упражнение. Существуют некие упражнения, которые берут верх над грехолюбивой природой ради чего-то большего. Это как работа гончара над глиной. Сначала он бьет ее кулаками и ребром ладони, а потом уже что-то делает из нее. Аскетизм – упражнение, требующее времени, энергозатрат, терпения, преодоление боли и неудач. Это некое универсальное явление. Однако, продолжает свой рассказ автор, нужно различать аскетизм религиозный и аскетизм в принципе, то есть просто усилие. Например, вот будущий скрипач одну и ту же гамму играет невообразимое количество раз. Он трудится, страшно напрягается, ежедневно и при этом непонятно для чего. нет никакой уверенности, что из него получится новый Паганини. Но то, что он делает, — аскетизм. Или, к примеру, Иммануил Кант. Он, сам того не желая, был затворником. Он этого не хотел, специально к этому не стремился. Просто ученый был поглощен своими трудами. Его затворничество — плод увлечения работой. Можно ли создать какую-то серьезную философскую систему, сделать важное научное открытие, не думая об этом годами, не трудясь и не ограничивая себя ни в чем? Очевидно, что практически невозможно. Александр Васильевич Суворов – аскет ради военных побед и славы государства, славы русского оружия. Художник Винсент Ван Гог – тоже аскет, хотя его аскетизм привел к самоубийству, то есть был аскетизмом с отрицательным знаком. Он сжег себя ради живописи и ничего больше, кроме живописи, по сути, не знал. А христианский аскетизм – это духовная практика. Аскетизм, как религиозную практику, мы встречаем в любой великой культуре. Он есть в религии евреев Ветхого Завета. Он был до нее и параллельно с ней в Древнем мире. Все люди знали, что есть некие затворники, молчальники, постники, аскеты, одним словом. Люди знали пользу поста, чувствовали, что ограничение в пище утончает восприятие мира, умиротворяет страсти, обостряет и улучшает интеллектуальные способности и духовное качество человека. Это известно было и в Индии, и в Египте, и в Древнем Риме. Людей, которые отрекались от мира, кто уходил в пещеру или пустыню, кто взбирался на столб, кто надевал на себя вериги ради высших целей, всегда считали солью земли в том обществе, в котором религиозный закон признавался за истину и соблюдался большинством. Возможно ли простому человеку вести аскетический образ жизни? Что нужно для этого? Об этом автор размышляет во второй главе. А в третьей говорит о том, кто является нашим проводником в этом нелегком пути духовной жизни. Это духовник. Но каждому ли нужен духовный отец для возрастания в христианской жизни? Или это вовсе не обязательно? Какие отношения должны быть между духовником и его чадом? Универсальным является необходимость узнать и исполнить волю Божию. Все остальное – это инструментарий. Духовники, духовные наставники, руководители нужны как инструменты узнавания и исполнения воли Божией. Пророки пророчествуют именем Господним, говорят, что делать, куда идти, а духовники совершают практическое руководство. Они педагоги, детоводители. Кроме того, духовная жизнь невозможна без молитвы. По словам автора, пришедший в церковь человек начинает с того, что открывает молитвослов. Новое дело – молитва, и интересно, и непонятно. Молиться в первое время обычно нетрудно, а очень радостно, легко и естественно. Но потом эта легкость может уйти, сменившись тяготой и нежеланием. Почему так происходит? Молитва – это обращение к Богу. Так почему человеку трудно обращаться к своему Творцу? На эти вопросы автор дает ответ в 4 главе книги. 5 глава посвящена теме служения христианина, а 6 поможет определиться в книгах, которые непременно должны читать все христиане. По словам автора, человек постоянно окружен потоком информации, нужной и ненужной, положительной или отрицательной. Выбор огромен. В книжном магазине можно отыскать книги на любой вкус, от богатства святоотеческой литературы до современных авторов из Греции или Афона. Как в этом изобилии найти нужное? С чего начать чтение духовной литературы и какое она место занимает в духовной жизни? Об этом и рассказывает автор в 6 главе. Как отмечают издатели, духовная жизнь – книга для людей, которые уже вошли в храм и хотят научиться осмысленной жизни в Церкви Христовой. Поддержка людей, имеющих подобный опыт, на этом этапе очень важна. В лице протоиерея Андрея Ткачева читатель находит именно такого помощника и проводника в мир православия. Являясь опытным священником, он говорит с читателем о важнейших составляющих христианской жизни, а именно о сущности молитвы и глубине покаяния, об аскетике и монашестве, о различиях между постом внешним и внутренним, о духовном руководстве и необходимости самообразования, а также о смысле христианского служения. Дорогие друзья, эти книги и другие издания, о которых мы рассказываем в нашей программе, спрашивайте в церковных книжных лавках и православных библиотеках. Желаю вам приятного и полезного чтения. Всего вам доброго. До свидания.